Здравствуйте, подождем сейчас еще минутку, может кто-то еще появится. Ну хорошо, никто не появился больше. Значит, продолжаем урок Мидраш Раба, глава 6, пункт 4. И мы остановились, тут длинный такой пункт, мы остановились на середине. И здесь была написана очень непонятная, удивительная вещь. Написано, что когда Тора говорит о жертвоприношении, нужно принести козла в то, что называется Курбан Мусав, то есть дополнительное жертвоприношение, которое приносится в праздники, в субботу и в Рош Ходеш, в Новомесячье. И когда Тора говорит о Новомесячье, то там текст Торы отличается от текста Торы, где речь идет о других видах, других этих вот козлах, которые приносятся. И говорит нам Мидраш, что Всевышний говорит, что вы должны принести искупление за меня. В буквальном переводе того, что написано в Торе, что вы должны принести искупление за меня. И это вызывает, конечно же, очень большое удивление у всех, кто пытается это понять и прокомментировать этот мидраш. И мы тут уже несколько комментариев прошли, но сейчас мы пытаемся немножко продвинуться вперед, и потом уже увидим еще один смысл того, что еще одно объяснение того, что здесь написано, уже основываясь на том, что написано дальше в этом пункте. И пункт говорит, значит, так. Где мы остановились? Авиука пара алай шемятати это эрех. Значит, Всевышний говорит, что вот принесите за меня искупление, потому что я уменьшил луну. Шани гу шигарам тило ли канес литхумо шелхаверо. То есть я из-за меня луна зашла во владение своего напарника, своего антипода. Это все из-за меня. То есть я сделал так, что она заходит во владение Солнца. То есть Луну видно также днем, поэтому она как бы заходит во владение, которое принадлежит Солнцу. Ума им зэша нихназ берешу сках бгамо акату. И даже если тот, кто заходит во владение другого с разрешения, то есть он не по своей инициативе заходит во владение другого, и даже его вот так вот наказали, его как бы уменьшили. Анихнас, шилоби решус, алхахас кама векама. Тот, кто заходит без разрешения, тем более он подлежит наказанию. Так говорит Мидраш, это мы уже читали. Раби Леви вишем раби Йоси бар Илай омар дери херец у. Шие гадоль мунели гадоль, векатан мунели катан. Он говорит, что это правильно, это как бы это прилично, это хорошо, что большой считает с помощью большого, а маленький считает с помощью маленького. Что это значит? Исав мунели хама, шиигдула, вияков мунели левана, шиигтана. Исав, то есть это Исав, это у нас всегда, мы знаем, что Исав это западный мир, то что сегодня, как известно, нам говорят нам мудрецы, что потомки Авраама, они как бы разделили между собой землю. И сейчас это особенно хорошо видно, что у Авраама было два потомка, которые не пошли по его стопам. Это был один из них, это Ишмаэль, а другой это Исав. Да, его сын Ишмаэль и внук Исав. И эти два потомка, они потом, впоследствии, через много-много лет, они как бы разделили между собой почти что весь мир. Мы видим, что у нас есть сейчас, и они постоянно между собой враждуют. То есть у нас есть мир Ишмаэля, это мир, это мусульманский мир, восточный мусульманский мир, у которого своя ментальность, свой взгляд на жизнь. И у нас есть западный мир, это мир Исава. Это мир христианский, в принципе, да, то, что было христианским миром до последнего времени. Вот это мир Исава. И написано, что вот эти вот два брата, Яков и Исав, которые родились у Ицхака, два близнеца, между ними все время идет такое соперничество. Да, то есть Ишмаэль, он как бы, его услали, он ушел, и он живет где-то немножко отдельно от нас. Вдалеке сейчас уже, да, сейчас, ну, да, вдалеке от нас. А вот Исав, он с нами постоянно соперничает с Яковом. Мы знаем, что он соперничает с Яковом, и он старший брат. То есть написано, что, как бы, если вы помните, Раши говорит Нахуме, что зачатие Якова произошло раньше, чем зачатие Исава. Но Исав родился первый, и он старший брат, и он больше. И написано, что тот старший брат Исав, он считает время по большому светилу, он старше, он большой, а младший брат Яков, он считает время по маленькому светилу, по меньшему светилу, по луне. Это так говорит Мидраш. То есть, да, то есть большой и маленький — это большой, это Яков, а маленький — это, прошу прощения, большой — это Исав, а маленький — это Яков. И как мы уже говорили, что у нас есть, у евреев есть календарь, в принципе, лунный, но он смешанный на самом деле. А в Западном мире календарь солнечный, это понятно. То есть у них все определяется солнцем, луна не имеет вообще никакого влияния на календарь. Вот. И месяцы Исава, месяцы григорианского календаря, они никак не связаны с луной. Это просто разделение года на какие-то части для того, чтобы было просто удобнее писать дату. Только для этого. Нет никакого у месяцев Исава, месяцев григорианских нет никакого смысла. Никакого природного смысла у них нет. Вот. Вашингтона. Омар Арбинахман. Ву Симан Тав. И он говорит, это хороший знак такой. Исав Мунели Хама, Шейгдула. Исав, который считает по солнцу, которое большое. Ма Хама Азоис Шулетис Бейом. Война Шулетис Белайла. Но солнце, оно светит, оно как бы властвует днем. Оно не властвует ночью. Но ночью солнце не видно. Ках Исав ешь лу хелек ли баулам азе, вейн лу хелек ли баулам аба. У Исава, он властвует в этом мире, у него есть удел в этом мире, но в грядущем мире у него нет удела. Яков мунель львана, шигиктана, а Яков, он считает время по луне, которая маленькая, она маленькая. Ма альвана азо шулетис белайла увайом, а вот луна, она властвует и ночью, и днем. То есть луна, ее иногда видно также и днем. Она не исчезает полностью в дневное время. Как и Яков, ешь лухерик баулама зе, и он говорит, также Яков, у Якова есть удел и в этом мире, и в грядущем мире. Вот. Равнахман Амар. Равнахман говорит так. Коль зман шеурошел гадоль хаям, эйн урошел катан нит парсем. Все то время, что свет большого остается, свет младшего, свет маленького, он не виден, он не как бы не он, он не, не его не трудно заметить, он не 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 его не его он не заметен, он не виден людям. Шака урошел гадоль, нит парсем урошел катан. Когда же опускается солнце, когда опускается свет большого, тогда становится виден свет младшего, маленького. Ках коль зман шеурошел Исав каям, эйн урошел Яков митпарсем. И такие также точно все время, что пока свет Исава, он пока он светит, свет Якова не заметен, он не виден, его не замечают. Шака урошел Исав митпарсем урошел Яков. Когда же опустится свет Исава, и тогда увидят все свет Якова. Адауд Ксив, как написано, Куми Ури Кива Орех. Как написано в пророке, что приди, встань и свети, потому что свет твой уже пришел. И написано дальше, что слава Всевышнего на нас освещает тебя. И дальше кигины ахошах и хасеарец. Ибо тьма, она покроет землю. И дальше написано, и толстое облако, такое не толстое облако, а густое облако, закроет все царства. Но на тебя будет светить Всевышний. и его слава будет отображена на тебе. Так написано, так говорит этот пасук. Вот, то есть из-за того, что эти царства будут покрыты тьмой, мглой, из-за этого ты будешь светиться. Так говорит пасук в книге Ишаяу. Так вот, теперь возвращаясь к тому, что здесь написано, да, прочитали до конца этого пункта, возвращаясь к тому, что написано. Значит, мы видим, во-первых, что здесь Луна явно является символом Якова, то есть еврейского народа, а Солнце является символом Исава. Это западный мир, то, что мы говорим западный мир, христианский мир. И здесь написана интересная вещь. Написано, что из-за того, что Луна хотела быть как бы больше, ее Всевышний уменьшил. И теперь необходимо какое-то искупление за то, что она была уменьшена. И тут объясняет нам, ну, это написано, это основывается на объяснении Сфорна, есть такой комментарий Сфорна. Он говорит так, что Луна, она, как известно, является лишь отражением. Это Луна сама по себе не светит. Это, да, как всем известно сегодня, что Луна не светит сама по себе. Она является лишь отражением другого света. И еврейский народ является отражением света Всевышнего. Но здесь как бы есть такая двойственная такая, здесь есть как бы взаимосвязь такая в обе стороны. То есть написано, Нефеш ха-Хаим объясняет, что от действия еврейского народа зависит то, насколько Всевышний дает благословение этому миру. То есть весь поток благословения, весь поток жизненной силы, который в этот мир опускается, который позволяет этому миру существовать, он зависит от действия еврейского народа. Так говорит Нефеш ха-Хаим. И поэтому, если еврейский народ ведет себя неправильно, тогда вот раскрытие Всевышнего и раскрытие вот этого вот потока блага, которое спускается в этот мир, оно и жизненной силы, оно, этот поток уменьшается из-за грехов евреев. И получается, что когда еврейский народ, когда он грешит, то это напрямую оскверняет имя Всевышнего, потому что еврейский народ называется народом, да, народом Бога, и это его имя оскверняет, потому что как бы Бога становится не видно в этом мире, он скрывает свой лик, и его не становится не видно. И поэтому и объясняет Сфорна, да, то теперь становится понятно, что написано, очень хорошо понятно, что написано в Мидраше, что требуется искупление за то, что еврейский народ сделал так, что вот это вот из-за своих грехов он сделал так, что уменьшилось вот этот свет Всевышний уменьшился в этом мире, его стало меньше видно, и за это требуется это осквернение имени Всевышнего, которое требуется искупить. И в этом смысл того, что в Рош Ходеш, в новолуние, приносится вот эта вот жертва, приносится жертву этого козла, который, про которого сказано, что вы должны искупление за меня. То есть вы искупляете то, что из-за вас я меньше открываюсь в этом мире. Так объясняет Сфорна. Вот. Это первая такая, первая часть объяснения того, что здесь написано. Вторая часть – это то, что вот у нас есть написано, что интересная вещь здесь написана, что у Луны есть, что Луна светит также и днем. Да? То есть у Якова есть часть удела в этом мире и в грядущем мире. У Исава есть удел только в этом мире, а удела в грядущем мире у него нету. И причем здесь, почему? Здесь интересно, что здесь Мидраш говорит, что сравнивает этот мир сравнивает с днем, а грядущий мир сравнивает с ночью. То есть почему это? Я нашел тут комментарии, говорят, что потому что этот мир, он открыт для нас. То есть для нас этот мир на данный момент, сейчас мы живем в этом мире, и мы его видим. Мы его наблюдаем как бы с очень близкого расстояния, нам он понятен. Вот. А грядущий мир для нас скрыт от нас полностью. Ну, Луну видно днем. Ну, не в середине дня. Но ее видно же днем, иногда, да, обычно где-то под вечер или утром рано видно Луну. То есть Луна не исчезает полностью, как только встает Солнце, Луна не полностью исчезает сразу же. Она видна какого-то времени. А когда уже в полдень, конечно, когда Солнце яркое, Луны обычно не видно. Но когда, ну, есть время, есть времена в течение дня, когда видно Луну, Ну вот, это понятно как раз. Вот, так насчет, да, насчет части удела в грядущем мире, удела в этом мире. Так вот, написана интересная очень вещь. У нас есть известная такая проблема, очень известная проблема, до которой мы когда-нибудь, наверное, дойдем, что Ицхак хотел благословить Исава, как известно. Да? Ицхак, сын Авраама, хотел благословить своего старшего сына Исава, который был злодеем. А почему же он не хотел благословить Якова, который был праведником, который учил Тору и так далее? Это вопрос, который задает любой человек, который читает Тору, должен, конечно же, как только доходит до этого места, сразу должен вскочить со своего кресла и закричать, сказать, что такое? Почему Ицхак, как он мог такое вообще придумать, дать благословение Исаву, а не Якову? А Яков у него украл эти благословления. Вот. В чем же здесь дело? Этот вопрос занимается, например, занимается Михтав Мильяу, и он объясняет так. Он объясняет, что у нас есть в Торе такое понятие Исахар и Звулун. Исахар и Звулун – это были два брата, два сына Якова, которые разделили между собой как бы функции. Один из них учил Тору, а другой занимался коммерцией, другой занимался торговлей, и он поддерживал, его доходы поддерживали того брата, который занимался Торой. Например, ну, это, таких много было, в истории много было таких людей. Например, у Рамбама был брат, который много лет его содержал, потому что Рамбам был большим мудрецом Торы, и он учил Тору. А брат его, он плавал, у него был корабль, он плавал там, и был купцом, он продавал что-то и поддерживал своего брата. Потом корабль этот утонул, и это была страшная трагедия для Рамбама. Это была одна из нескольких страшных трагедий, которые постигли его в течение его жизни. И после этого Рамбам вынужден был стать придворным врачом. Как известно, он был придворным врачом султана в Египте. Вот. Ицхак Авину, наш прадед Ицхак, он понимал, что вот эти два брата, Исав и Яков, которые у него родились, два близнеца, они должны тоже так жить. Он понимал, что Яков, как бы его, Исав его... Предназначение – это этот мир. То есть Исав, он создан для этого мира, он живет в этом мире, он, ну, если бы, да, и до сих пор это очень хорошо видно, что вот, да, вот, не знаю, вы живете в России, наверное, Андрей, да, я понимаю, здесь вот люди из Германии, они, наверное, очень сильно это чувствуют, что люди, я не знаю, я жил много лет в Америке, и тоже там люди, они как бы живут вот этим, есть люди, они как так заняты этим миром, то есть для них ничего другого нет. Они заняты тем, чтобы каждую мелочь, каждую деталь своей жизни в этом мире улучшить. Это очень-очень хорошо видно, наверное, в Германии еще больше, что есть каждый там, да, каждый кирпичик у них в доме должен быть идеальной формы для того, чтобы им было как можно более удобно. И больше ничего у них нет. То есть они живут именно этим миром, это их удел. Ицхак, он, так как вся сущность Ицхака это была вот эта строгость, такая очень строгая, такой строгий подход к жизни, он понимал, что идеальное служение Всевышнему – это служение, когда у тебя ничего нету своего. То есть человек, который служит Богу, несмотря на то, что ему все время только плохо, и он находится в полной тьме, и он, да, ему ничего не дается, это как бы он заслуживает большей награды, чем человек, которого постоянно, да, если тебе ты что-то сделал хорошее, тебе сразу дают за эту конфету, тогда это, ну, это тогда легче сделать хорошее. Когда ты сделаешь что-то хорошее, тебе за это дали подзатыльник, а ты сделал еще раз хорошее, тебе опять дали подзатыльник, то тяжелее делать хорошее. Соответственно, награда человека, который живет вот так вот, живет в мире, в котором все скрыто, и в котором у него ничего нет, и которому он должен служить Всевышнему, только зная, только из идеала, не имея с этого, как бы, не имея с этого ничего, живя только с грядущим миром, это самый высокий уровень служения Творцу. И Ицхак, он видел, что его, это был подход Ицхака, и он видел, что его сын Яков, он должен так жить, так он понимал это. Вот. И он считал, что жить человек должен, что-то он должен есть, да, если человеку не кормить, он умрет. Да, если человеку не дать ему одежду, он умрет. Да, невозможно, не может жить полностью, как бы, да, где-то быть подвешенным между небом и землей. Он должен как бы связан с этим миром в любом случае, да, невозможно жить не вне этого мира. И он тогда, поэтому он думал, что Исав должен его как бы содержать, а Яков должен жить только духовной жизнью, такой совершенно оторванной от мира, насколько оторванный, человек может быть оторванный от мира в наших понятиях, не в понятиях там каких-нибудь там монахов, да, не об этом идет речь, а идет речь о том, что человек живет духовной жизнью, и все материальное для него лишь такое неудобство, которое необходимо, с которым необходимо каким-то образом, ну, как бы с этим нужно жить. Вот. И так это видел Ицхак. Но Яков, который, у него был другой совершенно подход, не как у его отца. Яков понимал, что на самом деле есть также и служение Всевышнему не только вот в таком состоянии полного недостатка, а также есть служение Всевышнему из состояния достатка, и когда у тебя что-то есть, у тебя в этом мире тоже есть какая-то часть. И поэтому, кроме это раз, и два, конечно же, Исав, он был злодеем, и он не собирался на самом деле поддерживать Якова. У него были другие совершенно цели. Да, он жил этим миром для этого мира, и больше ничего для него уже не было. И поэтому Яков, он украл благословение у своего старшего брата. Как известно, да, Тора об этом подробно пишет. Вот. И Виленский Гаон говорит, если я не ошибаюсь, в объяснении на книгу Эстер, он говорит, что все, что есть у еврейского народа в этом мире, а еврейский народ, Барух Хашем, в этом мире, как несмотря на все, что было, он живет очень неплохо. И везде, где евреи жили, они всегда были богаче среднего населения и лучше жили, чем среднее население, были более образованными. То есть еврейский народ, Барух Хашем, у него очень часто неплохая доля в этом мире тоже есть. Хотя не всегда, да, были периоды, что нет. Но в основном мы видим, что еврейский народ сейчас в Израиле, ну да, то есть есть да, разные периоды, да. Вот, то есть разные, что народ Израиля, он живет, у него в этом мире есть своя тоже доля. И то, что говорит нам, Гаон говорит, что все, что есть у еврейского народа в этом мире, это только благодаря вот этим вот благословениям, которые Яков украл у Исава. Все, что у него есть в этом мире, это только благодаря этим благословениям. Вот, это так говорит Виленский Гаон. И здесь мы видим, это то, что говорит Мидраш. То есть Мидраш говорит, что у Якова есть уделы в этом мире и в грядущем мире. То есть Яков, он живет, он этот мир использует для того, чтобы, как написано, что этот мир — это всего лишь такой проздор, да, это как вход такой, как это по-русски называется, прихожая, вестибюль по дороге в зал, в большой зал, во дворец. Что этот мир — это всего лишь вестибюль, под который ведет во дворец, но гостиная. Нет, гостиная — это что-то другое. Нет. Гостиная — это уже сам дворец. Нет. Вестибюль — это такой проход, только место, где человек проходит, а потом заходит уже в главное помещение. Вот. И Перкиавод говорит, что этот мир — это всего лишь такой вестибюль. Вот. И лобби, да, называется. Вот, по-английски. Так Яков, он не считает, что это означает, что в этом мире у него не должно быть ничего вообще. Да, Яков, у него есть удел также в этом мире, но при этом этот удел, он сокрыт из-за того, что Исав здесь как бы, Исав диктует здесь свою как бы волю и свою... Да-да, я вот уже заметил, что на самом деле обычно мы говорим наоборот, что я не знаю, интересно, на записи, наверное, не будет видно ваших вопросов, хороших очень. Спрашивает Андрей, почему же Яков символизируется ночью, когда ночь – это время власти всяких нечистых сил. Да, но я уже заметил, что действительно, на самом деле, обычно мы говорим, обычно символика идет наоборот. Обычно мы говорим, что этот мир – это как ночь, что здесь все скрыто, здесь не видно как бы истины. А грядущий мир — это день. Но здесь, да, здесь действительно почему-то наоборот. Мидраш не почему-то, а понятно почему. Да? Мидраш говорит наоборот, что этот мир, он как день, а грядущий мир как ночь. Я уже этот момент уже немножко как бы прокомментировал, что здесь комментаторы говорят, что так как мы этот мир видим и знаем его, и понимаем, то поэтому он здесь символизируется днем. А грядущий мир, который для нас, от нас скрыт, он символизируется ночью. Не то, что Яков властвует ночью, а то, что та власть, та вот это вот, та, то, то владение, которое будет у Якова, оно как бы скрыто от нас. Оно находится за пеленой, завесой тьмы. Поэтому Мидраш так называет его ночью. Вот. Но мы здесь видим, что Исав, он написано тоже, это пасук, он ему говорит, что Исав, он чрезвычайно амбициозен. Исав, он написано, что Исав хочет подняться до небес и до звезд. И в наше время это выполнилось не просто как бы как символика, а это выполнилось в прямом смысле слова, что Исав действительно хочет добраться до звезд и хочет добраться до других планет, уже добрался. И хочет властвовать над всем, все, что есть. И он свою вот эту идеологию, он не только материально, физически властвует над всем миром и пытается как можно больше его захватить, или пытался до последнего времени. А более того, он эту свою идеологию, он очень активно везде насаждает. И, ну, в общем, 20-е столетие, наверное, было таким столетием такого зенита Исава, когда вот это вот, да, исавское телевидение, да, и понятия, да, и одежда, и еда, и все. Вся эта культура исавская, она заполонила весь мир. И она действительно, Исав пытается, и он заглушает, то есть это вот написано, что гул римской толпы, он заглушает голос святости, голос Всевышнего, голос чего-то духовного, он это заглушает, потому что это очень сильный такой гул этой толпы, он значит очень сильный гул, который как опять же, как да, в плохом смысле слова, как солнечный свет, который солнце затмевает все остальные светила, потому что оно очень сильно светит, да, для нас оно это яркий свет. При солнце не видно ничего, ни луны, ни звезд, когда солнце ярко светит, ничего не видно, только солнце. Вот. И также этот Исав, он вот это весь мир, он заполнил своим этим влиянием. Но когда это влияние уменьшится, и мы видим, что сегодня уже Исав пошел уже на спад, Исав уже там, да, открыл свои границы Ишмаэлю почему-то, не знаю почему. Да, он решил, что все, мы на этом, да, занавес, у Исава занавес, Исав рождает полтора ребенка на семью, Исав приглашая к себе Ишмаэля и решил Исав закон покончить с собой. Вот, так Исав, когда его влияние уменьшится, тогда увидят действительно свет Якова. Тогда свет Якова станет виден и заметен, и станет понятен для чего. А пока Исав так ярко светит, то очень тяжело. И да, люди, которые даже приходят учиться в Ешиву, скажем, да, им особенно поначалу очень тяжело преодолеть вот эти вот понятия и мораль, которую он впитал, живя в мире Исава. Потому что это мораль, эти понятия, эти основы, они очень сильно затмевают все остальное. И для того, чтобы их как бы, для того, чтобы это перебороть, нужно приложить очень большие усилия. Да, это любой человек. Ну, все может быть, конечно, мы не знаем, что будет. Да, но я не знаю, да, я не, я, ну, все, многие наши мудрецы говорят, что все, мы живем в Иквусе де Машиха, мы что скоро придет Машиах, и все, и Сав сойдет на нет. Я не знаю, как, не знаю, никто не знает, когда это будет и как, но пока почему-то мы видим, что почему-то Исав решил, совершенно непонятным образом решил, да, что я вот не хочу больше жить. Да, он решил, сказал, что все, да, пусть, да, открываем границы, детей не рожаем, в общем, да, и, ну, какие-то вещи совершенно непонятные происходят в наше время, причем очень быстро все меняется, и удивительные вещи. Не знаю, что это все означает, но вот Исав почему-то пошел на нет. Вот, ну, хорошо, спасибо большое. Время закончилось. На следующем уроке, без радости, перейдем на следующий пункт.